Добрый день. Алексей Кузнецов, Сергей Бутон, Светлана Ростовцева. Можно я сделаю одно объявление, которое, конечно, больше подходит к следующей твоей передаче, к родительскому собранию. Это вчера был задан вопрос, во время будем наблюдать, задан вопрос, а что вот делать абитуриентам, только поступающим, которые поступают и которые требуется прививка? Вот вдруг, как от всех студентов, когда они получают общежитие и так далее. Они же несовершеннолетние, им 17 лет. Второе. Иностранные студенты, например, которые и не уезжали во время пандемии, и не уезжали отсюда, им тоже надо прививаться. Как у них с прививками? Многие не могут привиться. Ну, вчера Венедиктов все это дело записал. Под некоторые сомнения, забудет там и так далее. Ничего не забыто. Я вчера уже говорил, что позвонил министру, то есть написал министру, задал два вопроса, есть ли решение по этим вопросам. И у меня есть даже скрин ответа, что решение есть, будет полный текст. И вот так, что как только будет, объявим.
Ну, я специально не следил именно за этим вопросом, но у меня сложилось впечатление, что первоначально была идея свалить это все на ректоров и ученых, ну, вот, так сказать, администрацию вузов.
В принципе, да, но здесь какое-то нужно ведомственное решение.
По-моему, тоже.
Ведомственное решение, полное решение это есть, насколько вот какое в точности решение. Вот это мы узнаем, это будет очень интересно.
Потому что вопрос это не академический, поэтому, мне кажется, как раз должно быть...
Вопрос, связанный с общественными правами,
поэтому решение должно быть федеральным.
С недискриминацией,
да.
Тем более такое железобетонное противопоказание, как пока только там разрабатываются всякие вакцины, которые могут быть применимы к несовершеннолетним.
Ну да.
Да. Вот, так что вот это, я свой долг исполнил, хау, я все сказал, вот, а теперь мы кровищу будем лить.
Мы сегодня будем лить не столько кровищу, ну, она будет в начале, она прольется и все.
Чернила.
Ох, чернила, да, мы будем лить, потому что дело, конечно, вот после дела прошлой недели, там раздавались отдельные голоса, вот, скучновато, там, в общем, никого особенно не убили, кроме того, что расстреляли.
Всем
как
очень
бы.
Хочется.
Да. Ну вот сегодня вы выбрали дело, у меня такое ощущение, что у нас такого еще не было по уровню, я даже не знаю чего, ну, слово «хайп» современное просится вокруг этого дела. Да, и уже не первый, по-моему, раз я озвучиваю и буду озвучивать одну и ту же мысль. Вот довольно много есть исторических детективных сериалов, выжимают из себя современные сценаристы что-то совершенно в основном неудобоваримое.
Имеешь в виду отечественные?
Отечественные, да. Ага. Есть абсолютно готовые дела, по которым не надо ничего домысливать, да? Хотите любого...
Да.
Талант нужен, да, это правда. Но это вообще в искусстве очень неудобная вещь. Нужен талант. Есть детективная линия, есть, так сказать, страсти в клочья разного рода, есть любовные линии, есть исторические всякие флешбеки. Вот это все есть в сегодняшнем деле. Дело, которое оказалось невероятно трудным при его подготовке, а я сначала отнесся достаточно легко, потому что я знал, что это очень известное дело, очень громкое. Я знал и отложил в папочку, что есть материалы, есть, так сказать, там даже тексты отдельных кассационных жалоб и выступлений защитников. Ну, думаю, проблем не будет, да, так сказать, что там, да, все почитать. Ну вот смотрите сами. Значит, фабула дела. Пенза. 28 марта 1895 года. Прошу прощения, 94-го года, ночью начинается пожар, горит флигель дома, жилой флигель, в котором проживает пожилая женщина, вдова генерал-лейтенанта, ее фамилия Болдырева и ее служанка Савина. Приезжают пожарные, тушат пожар, и довольно быстро выясняется, в общем, хорошо уже известная вещь, что пожар нередко является способом попытки сокрытия следов преступления. В данном случае пожару не дали разгореться до такой степени, чтобы он смог уничтожить даже основные следы, и в результате достаточно легко прибывшие медики, были обнаружены два тела, довольно легко прибывшие медики обнаружили, что причина смерти не имеет никакого отношения к пожару, потому что обе женщины убиты ударами некоего колющего оружия, потом в конечном итоге выяснится, что это было то, что сегодня сегодня на уголовном жаргоне называется заточка. Это был обработанный напильник. И вот этим орудием было нанесено и той, и другой женщине достаточно большое количество, примерно по полудюжине, колотых ран.
Но это такое орудие и тогда достаточно распространенное.
Да, но тогда это не обязательно уголовники, это и мастеровые могли быть, да?
Ну да, да,
в
да.
В принципе...
Ну, через несколько лет, как сказал бы нам Дмитрий Мезенцев, Лукени
совершенно
таким образом убьёт.
Да. Совершенно верно. Ну, сталь у напильников очень хорошая сталь, поэтому считается, что это, вот, так сказать, идеальная такая заготовка для изготовления пики или заточки, там по-разному называют это оружие блатные. И как это бывало, как это было в деле мултанских ватяков, как это было еще в целом ряде знаменитых дел того времени, за что нещадно и справедливо совершенно критиковали полицию и следствие, что они достаточно быстро цепляются за одну версию, остальные проверяют, что называется, для того, чтобы от них отвязались очень поверхностно, глубоко не копают, а на некоторые вообще не обращают внимания и роют с абсолютно четким обвинительным уклоном в область той версии, которая им кажется, значит, с самого начала.
А это всегда как мултанские дежурные виновные или как?
Нет, дело в том, что в данном случае, видимо, было полное согласие полиции, которая должна была осуществлять разыскные мероприятия, и следователя, который вел это дело. То есть в данном случае не нашлось никого, вплоть до судебного процесса, кто бы всерьез сказал: ребята, а может нам проверить еще вот сюда. Тем более, что еще до суда было что проверять, оно всплывало. Вот все практически современники, которые писали об этом деле, не могли удержаться от упоминания Достоевского, и действительно, то, что Федор Михайлович к этому времени уже довольно давно не был на свете, не может не вызывать досады, потому что это дело, ну вот для него просто со всех точек зрения. Причем кажется, что это преступление и наказание, потому что совершенно очевидно, что горничную убили, потому что она просто стала свидетелем убийства основной жертвы генеральши Болдыревой. Довольно быстро следствие, да, собственно, я думаю, следователь, поскольку он местный, знал это и раньше, это не было секретом в городе, что генеральша была занималась ростовщичеством и имела репутацию даже среди, так сказать, ростовщиков, человека очень жесткого и прижимистого, да, как Мендель-Крик среди бендюжников с Грубияном, да, совершенно верно. И стало с самого начала при осмотре места происшествия понятно, что это ограбление, потому что пропали драгоценности, пропали ценные бумаги. Пожар настолько не успел разгореться, что, в общем, и бумаги практически все сохранились. Значит, было видно, что вскрытые ящики секретера, так сказать, определили, что оттуда похищены акции, процентные бумаги. Это же 90-е годы. Многие люди помещают капитал в железнодорожные акции, да, в бумаги государственного
займа. Да, достаточно
займа.
Бум такой. Вот, да.
Стригут купоны, да, так сказать, в прямом и переносном смысле. Вот, и... отсюда полное ощущение, что это преступление и наказание, тем более, что главный подозреваемый, впоследствии осужденный по этому делу, напоминает Родиона Романовича Раскольникова многим. Он молод. Он человек очень вспыльчивого, нестабильного характера, склонен в депрессии тоже впадать. Правда, в отличие от ситуации, описанной в «Великом романе», он приходится генеральше... И вот здесь возникает гигантский знак вопроса, на который у меня ушла половина времени при подготовке передачи, потому что, читая одну, как бы, электронную страницу за другой, я обнаружил в конечном итоге, что я совершенно не понимаю, кто он ей. Вот он ей кто? Плюс дополнительное запутывание в этом деле заключается в том, что Александров Тальма в этом деле два. Есть еще один Юрий Милославский, это кто-то уж мой, да?
Да.
Значит, есть Александр Осипович Тальма и есть Александр Леопольдович Тальма. Александр Леопольдович – это вот наш задержанный и впоследствии осужден. А Александр Осипович полковник, блестящий кавалерийский гвардейский офицер, автор эпохального, я бы сказал, с иронией труда лейб-гвардии его величества Уланский полк в кампании 1877-78 года, значит, шикарно изданный на деньги офицеров полка такой исторический труд, где автор штаб-ротмистр Тальма, адъютант кавалерийской бригады, куда входит полк, довольно много места уделяет описанию подвигов с участием поручика Тальма. Это, естественно, он же просто пишет, он уже будучи произведен в следующий чин. Вот. Такой, значит, гвардеец, что называется, без страха и упрека, сын генеральши Болдыревой от первого брака, потому что в первом браке она Тальма. А дальше я не понимаю, кто Александр Тальма старше, Александру Тальма младшему. Потому что один из журналистов, а этим делом занималось очень много журналистов, потому что как раз в это время рождается, по сути, в русской журналистике жанр расследования, да, журналистского расследования по уголовному делу. Это, конечно же, господи боже мой, Короленко, это, конечно же, Влас Дорошевич, который в этом деле появится по полной программе. И это сейчас уже основательно подзабытый, а в то время достаточно хорошо известный журналист и беллетрист Амфитеатров. И вот к Амфитеатрову.
Отличный, кстати.
Да, уже после того, как первый приговор суда состоялся, к Амфитеатрову приходит Александр Тальма старший, который полковник, я уж буду его полковником называть, чтобы не путаться, и начинает говорить: вот, спасите моего двоюродного брата. Но дело в том, что из других источников выясняется, что он не двоюродный брат ему, и он ему брат, но не двоюродный, а единоутробный, потому что на самом деле Александр Тальма-младший тоже сын генеральши Болдыревой. Но это никогда не было признано. И по бумагам она значится его воспитательницей, он ее воспитанник. Но в городе Пензе все прекрасно знают, что это ее сын. То есть Александр Тальма и Александр Тальма – братья по матери.
Так.
Несмотря на существенную разницу в возрасте, примерно четверть века.
Это бывает.
Это бывает, безусловно, тем более, что в то время замуж женщины выходили рано, и первых детей, как правило, рожали рано, поэтому ничего такого, так сказать, невозможного в этом нет. Но вот на что я потом уже обратил внимание в, значит, Амфитеатровском, одном из материалов, который Амфитеатров, значит, опубликует, ему не дадут опубликовать много, потому что он в это время был связан контрактом с «Новым временем», а Алексей Сергеевич Суворин, о котором сегодня еще тоже будет речь, издатель «Нового времени», категорически стоял на противоположной позиции, что Тальма виновен, и поэтому нечего публиковать всякие статьи, которые бросают тень на, так сказать, приговор суда. Так вот, что пишет Амфитеатров. Полковник Тальма, двоюродный брат осужденного и нежнейший друг его, бывший ему, как в летописях говорится, в отца место. Среднего роста, красивый пожилой уже мужчина, с желтоватым беспокойным лицом, оживленный яркими южными глазами, он пришел ко мне, как сам потом говорил мне там, ну и так далее. И у меня что-то одно не получается, другое не получается, третье не получается, а потом в связи с другим поворотом этого самого сюжета, в связи с Сувориным, я натыкаюсь на указание сначала у, так сказать, одного современного автора, потом я нашел непосредственно эти страницы в дневнике Суворина, 20 января 1896 года. В своем дневнике Суворин записывает: «Дело Тальмы. Убита в Пензе генеральша Болдырева, первый ее муж Тальма, от него сын, полковник Тальма». Все понятно, да? Все логично. «По смерти мужа она прижила от кого-то другого сына, и этого сына ее усыновил ее законный сын, полковник Тальма». То есть Александр Тальма-старший – усыновитель Александра Тальма-младшего.
Так что ж он рассказывал про кузена?
«Говорят, – это Суворин, – что убийцу она прижила с полковником Тальма».
Jesus Christ.
И потом это все, вот эта догадка Суворин, Суворин мог и сплетню записать.
Ну, вообще он это особенно дневники.
Но дело в том, что эта версия подтверждается абсолютно официальными материалами. Об этом шла речь на суде. На этом основании адвокаты подадут первую кассационную жалобу, что нечего было эту грязь нести в суд, что это не имеет отношения к делу. Как не имеет отношения к делу, когда это, в общем, вопиет о возможном мотиве? Дело в том, что получается, что генеральша, уж не знаю, после смерти первого мужа, до замужества за вторым, да, когда, но похоже, что она с собственным сыном прижила его брата, скажем так. Да? То есть Александр Тальма, старший и младший, находятся в более чем сложных отношениях, они друг другу и брат, и отец, и сын. Но этим, надо сказать, инцесты не заканчиваются. И теперь я понимаю...
Спасибо, обнадёжили.
Да, этим да. Теперь я понимаю, почему, опять же, многие журналисты, именно журналисты, не юристы, которые писали об этом деле, повторяют явно кем-то из них первым изобретённый и пошедший народ термин «болдыревщина». Вот вся эта болдыревщина. И, наконец, все встает на места. Достоевский – это Достоевский, только это не преступление и наказание. Это братья Карамазовы. В полном, совершенно классическом, так сказать, следовании многим, не всем, но многим сюжетным линиям романа. Абсолютный Скотопригоньевск, Пенза, да, вот этот провинциальный городишко, где все все про всех знают, где всем до всех есть дело, где, так сказать, о том, что генеральша-то прижила сыночка с сыночком, об этом говорят свидетели на процессе, да, и потом адвокаты будут, так сказать, писать многостраничные жалобы, а им Сенат будет отказывать в этих жалобах, потому что дело Ольги Палем, которое мы не так давно разбирали и которое было чуть раньше, там в определении Сената сказано, что если компрометирующая информация может иметь отношение к делу, она принимается в судебном заседании. Да? А тут это может иметь отношение.
Еще как.
Пойдем дальше по линии инцеста. Да? Значит, Александр Тальма-младший, наш фигурант, довольно рано, для того времени просто очень рано, что-то ему лет 20 было, женился. Женился на совсем юной на тот момент девушке. Ей было что-то по бумагам 14 или 15, а может быть даже и меньше. Значит, скорее всего, она уже была беременна, потому что к моменту описываемых событий у них двое детей, и оба уже не грудные. То есть, видимо, они родились достаточно рано. Генеральша живет во флигеле, в доме, и флигель, и дом принадлежат жене Александра Тальма. При этом генеральша числится ее воспитательницей, при этом генеральша числится ее опекуншей, при этом генеральша, по сути, наложила лапу на все ее имущество, живет в доме плату не платя, получает доходы с других аренд соседних флигелей. Выясняется, что девочка – незаконно рожденная дочь второго мужа генеральши. То есть Александр Тальма женился на, а теперь попробуйте не запутаться в родственных связях, на своей сводной сестре, получается, через второй брак матери. Я хочу сказать, что Фёдор Павлович Карамазов с его всего-навсего одним незаконно рожденным сыном, слугой Смердяковым, просто человек с убогой фантазией по сравнению с семейством генеральши Болдырева.
Он просто образец нравственности.
Ну, в общем, да, да, да.
Да.
Честь и совесть, так сказать, города Скотопригоньевска как минимум, да, а то и всего Скотопригоньевского уезда. И как вот теперь, прослушав, так сказать, всю эту историю, не просто для того, чтобы поохать о временах и нравах, скажите, как в этой ситуации полиции и следствию не решить, что именно в такой атмосферке, конечно, и должно было родиться убийство сыном, тире-воспитанником, тире-внуком, да, потому что получается, что юридически он ей и сын, и внук, да?
Ну да, но здесь такие фивы, могучие фивы с семейством Лабдакидов, Лаем и Дипом и всеми прочими ребятами.
Нет, тут...
Ну, конечно, они должны были подумать, какой-нибудь, знаешь, патетический журналист мог, узнав ужасную правду, или...
наверняка второсортная, так сказать, я-то читал китов в журналистике, да, Дорошевича по поводу Амфитеатрова, Короленко, кстати говоря, не специально этому делу посвящает отдельный очерк, но у него есть большой очерк, где он говорит, в принципе, о несовершенствах суда и судебного следствия. Он приводит дело Тальма как пример некорректно расследованного дела, mm-hmm. и довольно подробно о нем пишет, да? Логика следствия, помимо вот всей этой болдыревщины, да, заключалась в том, что никаких следов взлома, и, судя по всему, убийца проник в квартиру беспрепятственно. То есть у него либо был ключ, либо его пустили, среди ночи впустили. Следствие исходило из того, что никаких других возможностей проникнуть в дом, как через дверь, у преступника не было, тем более, что под преступником понимался Тальма, человек достаточно, так сказать, ну, такой физически развитый, то есть пролезть там через форточку, скажем, он не мог. Впоследствии выяснится, что это была ошибка, что это предположение было ошибкой, и настоящий убийца проник в дом именно через форточку. И, наконец, был ключевой свидетель, чьи показания окончательно уверили и обвинение, и присяжных в том, что некому, кроме Тальмы, все это совершить.
Объявляется перерыв на 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Ну что ж, друзья, давайте мы продолжим. Требует портрет генеральши, нету.
Нету портрета генеральши, к великому сожалению. Конечно, я его искал, конечно, так сказать, хотелось бы посмотреть на эту женщину внимательно, да. Но вот, значит, помимо того, о чем я уже говорил, помимо вот этой всей болдыревщины, было еще два обстоятельства. Во-первых, был ключевой свидетель. Пожилой уже человек, мастер по медным всяким делам, значит, его фамилия Карпов, Иван Карпов. Карпов, он со своей женой Христиной, двумя взрослыми, но молодыми еще совсем детьми, сыном и дочерью, значит, он проживал в еще одном...
Я уже боюсь спросить.
Не-не-не, ничего такого. Нет. Он проживал еще, так сказать, в одном флигеле, и деньги за аренду получала не владелица флигеля, мадам Тальма, а, соответственно, генеральша Болдырева. Вот. И вот этот самый Карпов, положительный такой человек, вот он рассказывал, как он по нужде, значит, ночью вышел до ветру, что называется, на двор, увидел, как загорается пожар и так далее. Его расспрашивали как человека, хорошо как бы знавшего всю ситуацию, жившего по соседству, и вот он сказал, что когда сбежалась толпа, и появился Тальма, и стало известно, что вот, значит, мать и её, мать, бабушка, не знаю кто, генеральша, в общем, и ее служанка убита, он, значит, слишком картинно там заламывал руки, кричал: «Мы их найдем», там, имея в виду убийцы и так далее, то есть вел себя неестественно. И именно Карпов рассказал много, скажем так, компрометирующего отношения между генеральшей и ее воспитанником, что они ссорились, что вот она его фактически без денег оставила. То есть он подлил керосина в огонь обвинения. Обвинителям почему-то, не знаю почему, хотя это дело рассматривал вот у нас на фотографии здания Пензенского окружного суда Саратовской судебной палаты, но обвинение поддерживал товарищ прокурора Московской судебной палаты, знаменитый Михаил Федорович Громницкий, мы о нем говорили в деле Мавры Волоховой несколько лет назад. И, возможно, так сказать, какие-то там кадровые проблемы были, пригласили, что называется, обвинителя из соседней столичной палаты, такое бывало, ну, столица, я имею в виду, первопрестольная, да. И вот Громницкий, и об этом, в общем, известно было, да, он бывало, что увлекался вот этим вот обвинительным уклоном, вот один из таких юристов-аналитиков того времени, Тимофеев, автор книги, книги о основах судебного красноречия, он такую ему дал характеристику. «Особую опасность в этом отношении представляет наклонность Михаила Федоровича Громницкого пользоваться темными обстоятельствами, невыясненными предварительным следствием. При таких обстоятельствах, может быть, по хвостикам улик и полунамекам складывается убеждение обвинителя, которым уже и освещается все дело. Громницкий как бы возмещает в некоторых случаях недостаточность улик энергии обвинительной речи. Прием весьма рискованный в интересах правосудия, особенно при слабой защите». И вот это и произошло в этом деле. Громницкий огромной, так сказать, долей своего ораторского таланта, который у него был несомненно велик, вот он все это сложил в убедительную версию, и хотя присяжные довольно долго совещались, прежде чем вынести обвинение, но тем не менее они вынесли обвинительный приговор. Хотя еще на стадии предварительного следствия, например, произошла такая вещь. В Москве, да, за тысячу верст, в полицейский часть явился некто Коробов, житель Пензы, приехавший в Москву по своим делам и заявивший, что он якобы знает убийцу генеральши Болдыревой, что это ни в коем случае не Тальма. И вот сегодня уже поздно, вот вы, так сказать, подождите, завтра я дам по этому поводу подробные показания. Его полицейские, не будь дураки, заперли на ночь в камере, а утром он был обнаружен мертвым, и вскрытие показало, что он умер в результате действия медленного яда. То ли он его принял еще идя давать показания, то ли, так сказать, добравшись до камеры. В общем, так или иначе, абсолютно такая темная история. Но вот что интересно. Дело в том, что все время, пока шло предварительное следствие, это тоже очень дело запутало. Тальма старший, папа, он же брат. Ну, просто так суетился громко и бестолково, доказывая невиновность своего брата, дробь сына, что это тоже сыграло против него. Он приводил каких-то свидетелей, которые не выдерживали малейшего нажима, в пользу брата, естественно, брата и сына свидетелей. Похоже, что Коробова он подкупил и отправил, так сказать, в Москву подальше, да, в Пензе-то его раскололи бы гораздо легче, а тут он его отправил в Москву, чтобы тот там дал эти показания, полиция бы их переслал. Одним словом, Тальму-старшего чуть не привлекли к этому делу как соучастника за, за фабрикацию улик. Ну и защита сыграла плохо. Одним из двух адвокатов был впоследствии известный как крепкий профессионал, защитник Кальманович. Вот Громницкий, те, кто нас смотрит, вот его портрет. Вот, а вот, значит, адвокат Кальманович Самуил Еремеевич, он потом прославится как адвокат на процессах революционеров, в основном эсеров, он будет защищать знаменитую Марию Школьник в 1903-м, но вот пока он такой, значит, еще не очень известный человек. Почему адвокаты не очень хорошо сработали? Потом они будут говорить, мы не ждали обвинительного приговора. То есть они фактически признаются, что они не слишком серьезно отнеслись. Мы видим, что все построено на косвенных доказательствах. В городе Пензе очень многие выражали сомнения в том, что это Тальма. Ну и в результате получилось, что получилось. Они кинулись в Сенат, в кассационный. Да, сначала они попытались убедить суд. У суда было такое право. Единственный вариант, при котором можно было апеллировать на решение присяжных, это если единогласно все четверо судей приходили к выводу, что присяжные обвинили невинного. В этом случае суд мог проголосовать, и дело шло в судебную палату. Но судьи не стали этого делать, у них не возникло такого ощущения. В результате адвокаты кинулись в кассацию, то есть по формальным признакам оспаривать, значит, подключили знаменитого адвоката Андреевского к этой кассационной жалобе. Сенат ее очень внимательно рассмотрел. Докладчиком был выдающийся российский правовед, сенатор Таганцев. Но Сенат сказал, это не наше дело. То, что вы говорите, что следствие, так сказать, вылило много грязи, но вот есть решение Сената по делу Ольги Пали, если это имеет отношение, значит, да, это может быть принято как доказательство. Вы говорите, что в других случаях следствие не сделало свою работу, но Сенат не может это исследовать. Мы исследуем только формальные нарушения на стадии суда. Да? Такие нарушения были допущены, но недостаточные для того, чтобы приговор кассировать. И в результате Александр Тальма, да, присяжные выдали формулировку, они, конечно, все-таки сомневались, виновен, но заслуживает снисхождения. Если бы без этой формулировки он получил бы бессрочную каторгу, а так лишение всех прав состояния и 15-летняя каторга. Он доберется до Сахалина. Там, как человека грамотного, его определят в писаря. Там его встретит Влас Дорошевич, оставит, который с недаемой чеховской славой тоже помчался на Сахалин. Там его встретит Дорошевич, оставит очень интересные воспоминания об их встрече в своих записках о сахалинской каторге. Вот у нас Влас Дорошевич. Значит, там, например, такой будет эпизод, он ко мне, они уже были знакомы, все, подходит Тальма, говорит, вы знаете, такая проблема, мне прислали посылку, но мне ее не выдают, потому что такую посылку выдавать не положено, ему прислали ящик дорогого вина. Но это брат-отец ему послал. А это не положено. Я вас прошу, получите ее, пожалуйста, отдайте ее там в местный трактир, а то пропадет и так далее, и так далее. Вот такого вот рода. Дорошевич возвращается с Сахалина и тоже бросается рыть это дело. А тем временем, без всякого Дорошевича, без всяких журналистов, в 99-м году, то есть через 4 года после, после произошедшего, значит, преступления, две служанки, две прислуги поцапались между собой, начали, как это бывает между прислугой, так сказать, выяснять отношения. И связано это было с тем, что у жены штабс-капитана, проживавшего в Пензе, его фамилия Билим, была совершена кража, и нынешняя прислуга, которую, естественно, заподозрили, заподозрила свою предшественницу, предыдущую прислугу. Значит, было произведено дознание, и выяснилось совершенно случайным образом, что Захарова пыталась, Захарова – это предыдущая прислуга, вот на которую пали подозрения, что она пыталась продать некую ценную бумагу, причем номиналом 1000 рублей, железнодорожная акция, железнодорожный бум. Ну, понятно, что у крестьянки-прислуги не могло быть собственной железнодорожной акции, да, на 1000 рублей. Начали копать, и выяснилось, что акция-то принадлежит покойной генеральше Болдыревой. Взялись за девушку, и выяснилось, что у девушки есть галант, амур, сердечный друг, значит, в терминологии юридической того времени незаконный сожитель, и это сын медного мастера Карпова.
Сын Карпова.
Сын Карпова.
Того Карпова.
Того Карпова, который дал показания, во многом забившие гвозди в крышку гроба, в переносном смысле Тальмы. Взялись за молодого человека, и молодой человек довольно быстро раскололся. Он убил. Маленький, худощавый, худощавого телосложения. Он открыл форточку. Пролез в форточку. Убил. Генеральша не было дома, он ее ждал, спрятался в шкаф, ждал некоторое время. Вошла генеральша, значит, горничная зашла, помогла ей раздеться. Вышла, генеральша легла, он ее начал убивать. Она издала какие-то звуки, горничная услышала, прибежала, он убил горничную. Забрал, до чего дотянулся, драгоценности, ценные бумаги. Потом выяснится, что если бы следствие повнимательнее всем этим занялось, не было бы никакого первого дела. Потому что у Карповых при обыске, а делали обыск вообще во всем комплексе, да, дом и флигеля, и у Тальмы делали, и у них делали, нашли два футляра из-под драгоценностей, но они склеили такую вот историю, а это нам вот генеральша подарила, ей ненужный футляр был, а это мы во дворе нашли. И полиция совершенно спокойно это все приняла на веру. Замечали потом, что Карповы стали жить значительно богаче, пить слаще, чаще, закусывать лучше. Тоже никто не обратил внимания. В общем, в 99-м году был отдельный суд. Но, что самое интересное, несмотря на признание, несмотря на то, что старики в конечном итоге признались, что они знали с самого начала, что он убийца, и сознательно отводили от него подозрения, всех троих, ну, то есть стариков-то правильно, их, так сказать, и должны были осудить за сокрытие, да, но за сокрытие осудили и их сына, сочтя, что не доказано его участие в убийстве. Участие в сокрытии доказано, участие в убийстве не доказано. И получается ситуация, чем-то напоминающая ситуацию у Джей Симпсона. Да? Дело, когда уголовное, так сказать, преследование было прекращено за недоказанностью в суде, а гражданский иск за доказанностью, что он убил свою, так сказать, подругу, был принят. Да? И тут вот есть приговор Тальмы, действующий, тот пятый год на Сахалине, значит, парится. И есть приговор, в котором и дальше юристы, включая знаменитого Владимира Дмитриевича Набокова, отца писателя, который целую статью в профессиональном журнале этому посвятил, дальше юристы говорят, ну, смотрите, есть два вступивших в силу приговора. Да, формально они не противоречат друг другу. Но те обстоятельства, которые констатирующая часть приговора признает, обстоятельства противоречат. Если Карповы скрывали, то зачем им скрывать убийство Тальмой? Понятно, что есть смысл скрывать только убийство их собственным сыном. Тальма им никто.
И валить на него.
И валить на него, что, естественно, мощнейше. Сенат явно совершенно уперся в проблемы, рассматривая очередную кассационную жалобу, к ней подключится еще более знаменитый адвокат Крапчевский. Значит, Сенат явно упрется в формальные противоречия, и я читал сенатское разъяснение по этому делу, оно, в общем, не может не оставить ощущение неудовлетворенности, но сенатор говорит, а вот что вы хотите, вот мы же не можем от формальной стороны тоже отклоняться, но... Интересно, что после того, как через три недели после того, как Сенат оставил жалобу без последствий, то есть оставил приговор Тальма в силе фактически, заявив, что это не основание вновь открывать дело по новым обстоятельствам, последовал высочайший указ о помиловании Тальма. Ему разрешили...
Ну, вот это положение вообще-то.
Вот я встретил такую историю, что жена Тальма, значит, отправилась к государю. Государя, конечно, не встретила, не Маша Миронова, да, все-таки и не капитанская дочка, но познакомилась с каким-то, так сказать, допущенным, что называется, к нему полковником охраны в царском селе и тот вот. Я думаю, что эта история навеяна именно что капитанской дочкой. А на самом деле, когда возникла вот эта вот коллизия, кто-то из сенаторов, возможно, тот же Таганцев, кстати говоря, я думаю, пошел к министру юстиции и решили попросить государя помочь правоохранительным, точнее, судебной
выйти
системе,
из тупика.
Выйти из тупика,
да.
Разрубить
и
узел.
Вот у меня такое ощущение, Алё, что вообще институт помилования... Он во многом...
Для того и нужен.
Для того и нужен.
Для того и нужен.
Да?
Для того и нужен. Совершенно
будь
согласен.
Будь то там губернатор штата, будь ли там
да,
еще
да,
кто-то.
Да, да, да. Мы чувствуем, что что-то здесь не так. Вот давайте мы, так сказать, пойдем таким путем. При этом никто не сказал, что Тальма не виновен. Ему оставили лишение прав состояния. Ну, он дворянином формально не был, поэтому это как бы для него особенно тяжелым наказанием не было. Ему было запрещено проживать в столицах, но он, собственно,
и не жил там, не проживал
в онных. Его на 5 лет под гласный надзор полиции, ну, ладно, в конце концов, он вернулся в свою родную Пензу. И там дожил до 18-го года, а в 18-м году это точно неизвестно, но есть у местных, так сказать, краеведов кое-какая обрывочная информация, что он утонул, провалился под лед, речку пересекал и, видимо, попал в полынью. Жил тихо, спокойно, с женой, так сказать, в Пензе, со всеми вежливо здоровался и так далее, но вот таким вот образом, так сказать, накануне, или точнее уже в разгар всяких судьбоносных событий, вот просто-напросто несчастный случай, он утонул зимой в реке.
Знаешь, что самое какое-то такое вот здесь гнетущее, что из-за, в общем-то, такой забредшей не туда версии здесь вылилась масса того, что на самом деле не должно было выливаться.
Не должно было, но теперь...
При всех этих, о-хо-хо, это всё-таки частная жизнь.
Когда мы говорим, что Фёдор Михайлович был ку-ку и такое придумывал...
Да ладно.
Фёдор Михайлович, может, и был ку-ку, я не берусь судить, но что Фёдор Михайловичевы сюжеты, равно как и сюжеты Льва Николаевичевы, что «Живой труп», что «Власть тьмы», да, это же все взято из жизни.
Ну да. Ох-охо.
Так да. Что Фёдор Михайлович Фёдор Михайловичем, но и жизнь наша.
Да, кроткая, да.
Немножко. А кроткая, да, немножко тоже ку-ку.
Давайте мы давнишние дела Франции вдруг разберем. Суд над Арно Детилем по обвинению в присвоении имени и собственности Мартена Гера и совращении его жены, 1560 год.
Это
возвращение Мартена Гера.
Конечно, это знаменитая история.
Да, 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 да. И здесь поговорим о проблеме личности, кстати.
Идентификации личности, совершенно да, верно. Да, да. И проблема, да. Что делать, если объявленный умершим не умер. Такое,
ну, да.
Такое бывает.
Да, да, да. Серия судебных процессов по искам врачей к аптекарям по поводу рвотного вина 1566-1666.
100 лет продолжалось. У Дюма все это есть.
Ну да, но это сколько здесь врачебных...
Ведь что такое рвотное вино? Это сурьма на самом деле.
И это сколько на этом построено у Мольера, который
именно,
застал конец
этого процесса. Именно, конечно, именно про конец он застал.
Да.
И поговорим, если выберете еще о том, как враждовали врачи с аптекарями. Сейчас-то они более-менее дружат, а тогда-то на ножах были.
Нет, ну тогда, ну стоит мимо больного почитать.
Конечно,
один первый акт. Вот, суд военного трибунала над капитаном фрегата «Медуза» по обвинению в некомпетентности, халатности и оставлении людей на верную гибель. «Плот Медузы», 1818.
Знаменитая
год.
Картина, да.
Жирико, да.
Жирико, конечно.
Суд на сержанта...
Вуври она, по-моему, даже?
Да. Но видел я ее в Москве.
А, привозили, да?
Привозили, да. Суд над сержантами Бори, Помье, Губеном и Рау, сержанты из Ла-Рошелли и их сообщниками по обвинению в создании тайной революционной организации. Не добили в 1628-м,
совершенно верно,
ребят.
Да, это четыре сержанта из Ла-Рошелли, да. Знаменитый тоже сюжет, кстати, тоже да. Картина есть.
Да, суд над Марселем Доржебрай, обвиненным в 5 покушениях на убийство, 1859 год.
Это называется, когда все валится из рук. 5 покушений, ни одно не было доведено до конца.
Ну что ж такое, господи. GX, как говорят в картинах, это самый просто невероятный, слабый эффективность. Да и давайте-ка, друзья мои, мы сейчас голосуйте вы, ждите чрезвычайно интересного книжного казино.
Да, и сегодня не менее интересного родительского собрания. Сегодня говорим о немецкой образовательной системе.
Oh, yeah.
Mm-hmm. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!